Иисус стал на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих. Также и страждущие от нечистых духов исцелялись. И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в той день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их». В Евангелии от Матфея заповеди блаженства представлены как искусство жить. В Евангелии от Луки они как неумолимое требование. В Евангелии от Матфея Господь восходит на гору, народ остается вдали, внизу. Вокруг Господа только Его ученики, которым Он наедине раскрывает глубину Своего учения. В Евангелии от Луки Господь сходит с горы, где Он молился и избрал 12 апостолов. Вместе они сходят вниз, на ровное место, их встречает множество учеников и народа. Учение Христово должно быть обращено ко всем, не только к лучшим ученикам. Принятие Его является решающим для спасения. Кроме того, в Евангелии от Матфея заповеди блаженства звучат в третьем лице: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». В Евангелии от Луки во втором лице: «Блаженны вы». В первом Евангелии Господь возвещает благую весть. В третьем – суд. Этот суд может быть благой вестью для одних и горем для других. Как мы воспринимаем этот дар, сподобляющий нас одной чести с апостолами? Если бы мы не знали силу любви Христовой, силу Его Слова, мы не смели бы произносить эти Его заповеди блаженства. В них тайна Церкви, тайна Царства Небесного, тайна самого Христа. Блаженны нищие, блаженны алчущие, блаженны плачущие. Есть ли у нас мужество жить ради Царства Христова? Эти потрясающие слова говорят нам, что быть христианином значит следовать за Христом, ибо Он есть путь, истина и жизнь. Заповеди блаженства – это то, что происходит со Христом, и то, что Он хочет передать нам, чтобы в наших бедных человеческих сердцах воссияла божественная любовь. Заповеди блаженства – в центре этого мира печали, несчастья и страданий, потому что Христос оставил нам Свой мир и Свою радость. «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам, не так, как мир дает». Он дает нам этот мир и эту радость в час, когда Он идет ко кресту и воскресению, и в час, когда Он говорит нам: «Блаженны нищие, ибо ваше есть Царство Божие». Он дает нам жизнь, свою собственную жизнь. Предадим ли мы в ответ Ему себя от того, что Он так возлюбил нас? Наша жизнь становится живою, когда в ней есть присутствие Божие, когда мы приемлем выбор, который Он сделал за нас. Только благодаря вхождению Бога в наш мир несчастья и смерти можем мы не ложно говорить о блаженстве. Кто из нас понимает слова Христа, когда Он обращается к нам: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное». В этом есть что-то совершенно противоестественное. И однако здесь сердце Евангелия, суть Христовой истины. Приходилось ли вам встречать людей, только что переступивших порог храма, которые, когда им говорят о заповедях блаженства, отвечают: «Но это я чувствовала всегда. Я именно этого всегда хотел, и вот это теперь открывается мне». Мы должны молить Господа, чтобы Он открыл нам свою любовь, свой мир и свою радость, которые Он заповедал нам иметь даже среди гонений, потому что это является главным признаком христианина. Потому что христианин – это свидетель воскресения Христова. Если Христос не воскрес, тщетна вера ваша, вы еще во грехах ваших. Если мы можем возвещать заповеди блаженства и жить причастием тела и крови Христовых, то это потому, что Христос воскрес, а не следствие воскресения Христова. И все заповеди блаженства, как христосование церкви посреди Пасхи, «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Заповеди блаженства начинаются со слов: «Блаженны нищие, потому что Христос явил нам прежде всего свою нищету». Ничего не имеющий, обнаженный на кресте от своей славы, оставленный и преданный всеми среди этого предательства, среди смерти, среди этой нищеты, Он в руки Отца Небесного предает Дух Свой. Нет ничего более поразительного, чем это предание Господа своему Отцу. Это то, что мы должны делать каждое мгновение нашей жизни, предавать себя воле Отчей, которая есть воля блаженства. Господь хочет нашего вечного блаженства. Может быть, для кого-то это удивительно, как мы смеем столь дерзновенно утверждать, что Господь хочет, чтобы мы были счастливы в этом мире, в таком, каким мы его знаем. Но это так, это абсолютная правда. В центре нашего мира воскресший Христос. Он избавляет нас от наших грехов. Он дает нам надежду, Он открывает нам небо, Он дает нам жизнь. Христос воскрес из мертвых, и не стало больше ничего невозможного. Если бы вся жизнь кончалась здесь, мы были бы несчастнее всех человеков. Но заповеди блаженства существуют, потому что Христос воскрес. Заповеди блаженства – не бегство от реальности, не сдача всех позиций перед этим жестоким миром. Это торжество воскресения Христова в нашей жизни, которое ныне сокровенно, но раскроется в полноте в конце времен, когда Господь явится во славе, чтобы преобразить нас. Да будет Господь всегда нашим утешением, милостью и миром, приведением нас в свободу чад Божьих, предающих себя до конца в руки Его, чтобы уже теперь мы были воскресшими со Христом.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Современные вызовы и спасение христианской цивилизации – тема сегодняшней беседы известного церковного историка и публициста, профессора Международной славянской академии Санкт-Петербурга Николая Кузьмича Симакова.
История всегда посылает нам вызовы, те или иные. И в истории России это хорошо известно. В наше время, по словам патриарха Кирилла, христианство стало самой гонимой религией на земле. Каждые 5 минут убивают христиан в Ираке, в Сирии, в Египте, в Пакистане, даже в Индии и в других странах, в Северной Африке. Несколько лет назад в Ираке, например, проживало 1,5 миллиона христиан. Теперь их осталось лишь десятая часть, 150 тысяч. Остальные были либо убиты, либо были изгнаны, либо бежали из страны. Множество мучеников, христиан всех конфессий, на Ближнем Востоке проливают сегодня свою кровь за веру во Христа. Это и католики, и православные, и монофизиты, и другие, предпочитая быть убитыми, нежели отречься от Спасителя. Во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки наши братья и сестры во Христе истребляются целыми семьями, деревнями и городами. Об этом прямо говорит патриарх Кирилл неоднократно. Их храмы подвергаются варварскому разрушению, разграблению, святыне осквернению, памятники уничтожению, христианские памятники уничтожению. В Сирии, в Ираке и в других странах Ближнего Востока сегодня наблюдаем массовый исход христиан из этой земли вообще. Именно оттуда, где начиналось распространение именно христианской веры. В этих землях христиане жили с апостольских времен, вместе с другими религиозными общинами. В частности, апостол Павел проповедовал там, да и другие. И в Сирии, и в других странах впервые стали называть христиан христианами. И вот теперь именно в этих местах христианство исчезает. И, конечно, это означает геноцид. Уничтожение по религиозному принципу означает религиозный геноцид. Геноцид христиан в данном случае. Причем мировое сообщество до последнего времени не замечало этого события. Прежде чем патриарх Кирилл и папа Франциск не обратились, сказали об этом вслух. После этого даже в Соединенных Штатах стали признавать, и Организация Объединенных Наций признала геноцид христиан на Ближнем Востоке. Это одно из больших вызовов современного времени. Потому что христианство начинает уничтожать и исчезать именно в тех местах, где оно возникало. Где исторически, традиционно оно всегда существовало. И это не единственный вызов, который сегодня существует. Надо сказать, что радикальный ислам вообще объявил войну христианству так таковому. И ведет с ними войну на уничтожение. И в других регионах мира. Вот, казалось бы, Индия, другая страна, которая, мы всегда традиционно считаем, что индусы это добрые люди такие. Но вот когда к власти в Индии пришла индуистская партия национальная, то начались преследования христиан. И мы знаем, что очень многие пострадали. Храмы были осквернены, убиты христиане и христианки, и монахини. Причем были издевательства, были, в общем, христиан. По некоторым сведениям, до 100 тысяч христиан погибло в Индии в результате гонений за вот, конец 20-го, начало 21-го века. Почему? Потому что христиане обратили около 90 миллионов индусов, это низшие касты, у которых нет никаких прав в индуистском обществе. Это так называемые шудры, вот эти вот низшие касты. И они, как вот именно обездолены, как униженные, оскорбленные, они принимают христианство. Потому что Христос как раз любит обездоленных, он обращается к ним. И они это хорошо понимают. Вместе с тем в индуизме есть кастовый строй. Там есть преступление против кастового строя. То есть проповедь равенства всех перед Богом для индуизма, не, так сказать, является противозаконной и даже нарушает законы индуизма. И поэтому индуизм выступает против христианства в Индии. Заканчивая это гонениями просто на христиан. Так что вот именно такова ситуация. Я уже не говорю про Афганистан или Пакистан. Конечно, там понятно. Тоже гонение, только со стороны уже радикального ислама. Но одно из других очень таких опасных вызовов является дехристианизация, которая уже происходит в современной Европе. Дехристианизация вообще в тех странах, которые традиционно являются и были всегда христианскими. В нашей стране это было 70 лет. Мы помним, с 17-го года у нас была официальная политика Советского Союза, это дехристианизация. Да? Начиная с декрета 18-го года ленинского, отделения церкви от государства и школы от церкви, начинается так сказать, идеологическая и даже физическая дехристианизация. То есть уничтожение храмов, монастырей, мощей, скрытие мощей, осквернение и так далее. Она продолжалась 70 лет. И принесла, конечно, нашей стране неисчислимые беды. И в нравственном, и в духовном смысле. Сколько миллионов людей ушли на тот свет без веры во Христа, без покаяния, без причастия? Куда пошли эти миллионы людей? Куда? И вот это самое страшное последствие дехристианизации в нашем обществе. Но, слава Богу, ситуация изменилась. После падения богоборческой власти, начиная даже еще с 1988 года, с празднования тысячелетия крещения Руси, а затем после 1991 года, когда в праздник преображения Господня пала советская богоборческая власть, распался Советский Союз, в это время начинается православное возрождение в нашей стране. И действительно сегодня можем говорить, что прошло второе крещение Руси. Миллионы людей вернулись в лоно церкви, обрели веру, открылись множество монастырей, храмов, духовных академий, семинарий, литературно печатано больше, чем до революции. Но главное, что в душах и в сердцах людей вновь появилась вера во Христа, что самое важное. И действительно в России благодаря, конечно, мученикам и исповедникам, крови пролитой ими, произошло именно это православное возрождение. И происходит и сегодня. Но вот если мы посмотрим на современную Европу, на современный Запад, и Соединенные Штаты, и Европу, и вообще вот традиционные христианские страны, особенно протестантские страны, то мы увидим здесь процесс дохристианизации приводит к разрушению традиционной семьи. То есть вот одной из основ жизни и духовной, и христианской жизни – это семья, которая создана согласно библейской традиции. Традиционная семья вообще. Так вот, именно сегодня происходит именно нападение, разрушение именно традиционной семьи. Происходит легализация так называемых однополых браков. Это целая голубая революция, как ее называют иногда, которая вместе с массовыми абортами и эвтаназией, а эвтаназия – это фактически легальное право на самоубийство, угрожает уже сегодня дальнейшему существованию вообще человечества, человеческому роду. Все это ведет к созданию современной цивилизации смерти, как духовной, так и физической фактически. Миллионы младенцев лишаются самой возможности появления на свет. Голос крови неродившихся детей вопиет к Богу, согласно Бытию, вот книге Бытия, вот голос крови. А вот афонские старцы неоднократно говорят о том, что в 20 веке после падения веры в Бога было умерщвлено в результате абортов более 3 миллиардов неродившихся детей. Вот когда мы говорим, что в Первую и Вторую мировую войну погибло от 80 до 100 миллионов, то здесь 3 миллиарда. Когда мы вспоминаем царя Ирода, который убил 14 тысяч младенцев, мы говорим, Ирод – это вот такое для нас имя такого богоборца, да, человека-убийцы, а здесь 3 миллиарда. Не случайно ведь в свое время Достоевский еще в 19 веке говорил, что если Бога нет и нет бессмертия, то все дозволено. Так оно и оказалось. Более того, в свое время Достоевский писал о том, что если человечество отречется от веры во Христа и от веры в бессмертие души, то она встанет на путь самоистребления. 20 век и сегодня это доказывают. Во-первых, это лагеря смерти ГУЛАГ и Освенцим. Это две мировые войны. Сегодня подготовка к третьей мировой уже, термоядерной войне. Создание ядерного оружия, химического, бактериологического. Ну вот однополая революция, однополых браков, цивилизация смерти. Все это говорит о том, что да, с потерей веры во Христа, с потерей веры в Бога, с потерей веры в бессмертие души, человечество стало на путь самоистребления. Это один из самых страшных вызовов, потому что он носит религиозно-духовный характер. Он объективно он невидим, это не социальные какие-то проблемы, не политические, это глубоко религиозно-духовные проблемы жизни человека вообще на земле. И вот сегодня еще более вызывает, конечно, такую настороженность всякая биоинженерия, применение всевозможных технологий, когда пытаются создать вообще искусственного человека. Мы знаем, что это тоже ведет именно к такому богоборческому проекту. То есть создание уже какого-то существа, которое создано не по образу и подобию Божьему. Ну вот эта дехристианизация имеет разные еще планы. Вот одним из них это современное общество потребления. Вот вместо традиционного общества, да, общества, в котором есть традиционная семья, есть вера, создается общество потребления. Общество потребления фактически заменяет веру и в Бога на культ богатства и денег, и власти денег. И полное равнодушие ко всему, к добру и злу. Современное общество потребления, какое оно уже существует, да, оно говорит о том, что люди становятся абсолютно равнодушными. Причем равнодушными они и к страданиям других людей. И они равнодушны вообще ко всему. Кроме наживы, кроме денег, кроме чувственных удовольствий. Больше ничего. Человек становится фактически животным в большей степени. Так сказать, вот именно это понижается человек. Он становится вот потребителем, то, что называется, потребителем, да? Сегодня часто дети спрашивают, когда им говорят, это вот картина очень красивая. Они говорят, а сколько она стоит? Если она стоит миллион, они говорят, да, это красивая картина. А если она стоит, скажем, 10 тысяч, то это не очень. То есть мы понимаем, что вот этот подход, именно общество потребления, все связано, все ценности теряют всякое значение, кроме ценности денег. Уже, конечно, о смысле жизни, о спасении души, о бессмертии просто не приходится говорить. Вот ему. Это даже непонятно. О чем идет речь в обществе потребления, в современном обществе потребления? Реклама, которая заменяет теперь культуру, практически она вытесняет ее. Людей зомбируют постоянно, происходит промывание мозгов путем рекламы. Если раньше это была слава КПСС, то сегодня это все что угодно. Это реклама любых вещей, да, каких-нибудь там приличных и неприличных, все что угодно. Потом нет больше приличного и неприличного. Некое бесстыдство современной рекламы. Потому что мораль отброшена. Ее не существует. Ни евангельской, ни гуманистической морали нет. Есть мораль торговли. Торговая мораль. И вот это, конечно, не может не беспокоить современное, так сказать, общество и его положение. Потому что оно вытесняется. Оно из традиционного становится обществом, повторяю, каких-то одномерных, обезличенных людей, любой толпы, которая жаждет денег и зрелищ. Богатым людям, действительно, как и говорит об этом Евангелие, Бог уже и не нужен. Мы помним богатого юноша, который спрашивал у Христа, как ему спастись. Когда Господь сказал ему, раздай богатство, иди за мной, он опечалился и отошел. И Христос говорит, трудно богатому войти в Царство Божие, труднее, чем верблюду в угольное ушко. Вот получается, что это очень хорошо иллюстрирует современное положение. Богатым людям Бог не нужен. Сегодня Бог нужен людям обездоленным, униженным, оскорбленным часто, людям, которые ищут правду, но их становится все меньше и меньше. Надо отметить и еще один из вызовов. Вот современное общество, оно постепенно стирает, секуляризирует всякую религию. Оно приспосабливает религию к своим целям. Совершенно абсолютно вот мирским, ну вот как, например, в христианстве сегодня часто говорится вот о том, что да, есть мораль, есть заповеди, но не говорится о спасении души, о бессмертии, о Царстве Божьем. Это как будто бы и нет. Можно часто услышать, что, вы знаете, христианство нужно для здорового общества, для государства, а вот о загробном мире уже не говорите. Это уж чересчур, нам это не надо. То есть мы видим, что христианцы постепенно приспосабливают, хотят приспособить любую религию к современному обществу. Сделать его частью современного, обмерченного, греховного, падшего общества. Не религия ведет людей из греховного общества в Царство Божие, а наоборот. Оно как бы просто приспосабливается к такому греховному обществу. И вот это, конечно, тоже очень и очень настораживает. Христианство часто воспринимается как некая, так сказать, социальная мораль. Ну, такой, некоторого рода такой гуманизм, не более того. И от него ничего не остается. Евангельского благовестия о Царстве Божьем, о спасении, практически оно исчезает. Далее, надо отметить, что огромное количество, сегодня появилось огромное количество сект по всему миру. И в нашей стране, и везде. Секты, которые пытаются вытолкнуть, так сказать, христианство, которые хотят именно сделать так, чтобы христианство больше не было бы религией, которая традиционно является главной, важной составляющей частью и европейского, и русского мира. Вот очень важно сегодня еще обратить внимание, что появилось неоязычество сегодня. Ну вот в нашей стране, например, по некоторым подсчетам, от 600 до 800 тысяч дипломированных колдунов, экстрасенсов и народных целителей. При этом духовенство, ну, около 40 тысяч, может быть, вот. Что это такое? Двоеверие – это несомненная попытка неоязычеству, оккультизму вытеснить христианство из жизни нашего народа. Несомненно. Ну, посмотрите, бесконечная реклама всевозможных народных целителей и дипломированных колдунов. Везде и всюду. И ведь к ним обращаются, к сожалению, люди. Вот это тоже очень опасное. Неоязыческие культы новые появляются. Появляется стремление к некому славянскому язычеству. Это культивируется бесконечно. И, конечно, это тоже является одним из опасных вызовов нашего времени. Но не только это. В современном мире происходит великое переселение народов. Азии, Африки и Ближнего Востока, в Европу и в Россию. Это касается и России, и Европы. Фактически речь идет о замаскированной религиозно-этнической экспансии. Так как происходит массовое переселение мусульманских народов Ближнего Востока, Пакистана, Афганистана и языческих народов Китая, Индии, Юго-Восточной Азии. Ведь учитывая демографический кризис, сегодня у нас все-таки и в России, и в Европе демографический так или иначе кризис. И вот учитывая этот демографический кризис и религиозно-культурный кризис, уход от веры, христианской традиции, уход от традиционного общества, учитывая этот культурный, религиозно-культурный кризис в современной Европе, все это легко может обернуться вытеснением коренного населения, его религиозной традиции и культуры, постепенным мирным завоеванием христианской цивилизации и мусульманцев, и язычества. Вот, например, Китай. Это страна, которая теперь имеет диаспоры во всех странах мира. И мы видим в нашей стране это также, да? И надо отметить, что это большой вызов нашего времени. Великое переселение народа. Варваризация. Надо сказать, что понижение культуры, несомненно, происходит на этом же фоне. Понижение культуры. То есть культура становится информатикой. Вместо культуры информационное пространство. Вот эта виртуальная реальность. Да? Оно постепенно тоже вытесняет культуру. И я уж не говорю о чтении книг. Действительно, информационное общество приходит на смену даже индустриальному и уж, конечно, традиционному обществу. В нем исчезает культура, связана с культом. Об этом писал еще отец Павел Флоренский, о том, что вера порождает культ религиозный, культ порождает мировоззрение и приводит к созданию культуры. Всякая культура носит религиозный характер, религиозно-исторический характер, традиционный религиозно-исторический характер. И вот она вытесняется сегодня информационным обществом. Виртуальное пространство становится более реальным, которое связано с общением, нежели обычное пространство, то есть историческое, культурное. И вот это, конечно, тоже является одним из очень опасных факторов. Надо сказать, что русские религиозные мыслители, такие как Константин Николаевич Леонтьев, Владимир Сергеевич Соловьев, еще в конце 19 века предупреждали об опасности секуляризации как в Европе, так и в России, которая может привести к тяжелым религиозным и культурным последствиям и даже гибели самой христианской цивилизации. По их пророчествам, за отступление от христианства, попущением Божьим начнется нашествие языческих народов Китая и Востока, что отчасти уже и происходит в наше время. Мы это видим. Не надо далеко ходить, выйдите на улицу. Ну вот это, конечно, не может нас, так сказать, делать равнодушными, не настораживать. Ведь народ определяет себя, идентифицирует себя именно в религиозной, культурной и национальной традиции. Стоит отнять у народа религиозную традицию, культурную, историческую, и он перестает быть народом, он становится этнографическим материалом, который очень легко захватывается, колонизируется и фактически исчезает и уходит из истории. Поэтому это очень и очень опасная тенденция. Не случайно, вот, например, тот же Достоевский, Федор Михайлович, говорил, что каждый народ только тогда является историческим народом, когда у него есть мессианская идея спасения человечества. Вот если у него есть эта идея, и он живет этой идеей, и хочет спасти человечество, тогда этот народ является локомотивом истории, он творит историю. Такими народами были Древний Израиль, Рим, Европа и Россия. Но если народ разочаровывается, отступает, теряет вот эту свою именно религиозно-мессианское призвание, веру, идею, то он становится этнографическим материалом и уходит, исчезает в истории. Как бы нам не оказаться именно в этой ситуации? Поэтому сегодня альтернативы православному возрождению и национально-культурному просто нет. Никакое информационное общество не спасет Россию. Никакие технологии, ничего не спасут страну. Наоборот, необходимо именно обретение веры, а вместе с ней именно этой. Что несет Россия? Россия несет прежде всего светлое Христово воскресение. Пасху Христову. Русский народ – пасхальный народ. Он несет Пасху Христову. Сегодня в условиях вот нагнетения, вот этого вызовов, вот этой цивилизации смерти, Россия как раз несет с православным рождением именно пасхальное отношение к жизни. Пасхальность русской души неоднократно отмечена. Николай Васильевич Гоголь пишет в «Выбранных местах»: нигде не празднуется так Пасха, как в России. Пасха Христова для нас это все. Это начало, из него вышла Россия, из Пасхи Христовой, из веры в светлое Христово воскресенье. Поэтому это начало мы несем. Несем начало вечной жизни, спасения и бессмертия. А без этого просто России нет. Несомненно, сегодня, учитывая вот эти вызовы, эти опаснейшие вызовы, наверное, необходимы для спасения вообще христианской цивилизации. Ведь она, конечно, охватывает не только Россию, охватывает весь мир. Христиан сегодня больше 2 миллиардов. Имея в виду и православных, и католиков, и протестантов, который споет так или иначе имя Христово. Для спасения, конечно, христианской цивилизации необходимо, прежде всего, конечно, необходимо совместное свидетельство и исповедование веры Христовой. Конечно, православные остаются православными христианами, да, но необходимо, прежде всего, действительно, совместное свидетельство о Христе Евангелии, дабы Европа сохранила свою душу, сформированную 2000-летней христианской традицией. Что же касается России, то ее призвание остается тем же. Святая Русь. А Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение. И, конечно, вера в светлое Христово воскресение. Пасхальная вера. И вот она, Россия, и несет это служение, да, прежде всего, служение Господу Иисусу Христу, Церкви и человечеству на путях именно православного возрождения и пасхальной веры в светлое Христово воскресение.
В студии «Радио Радонеж» был церковный историк, профессор Международной славянской академии из Санкт-Петербурга Николай Кузьмич Симаков.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Беседы о русской словесности с доктором филологических наук Александром Николаевичем Кужанковым. Древнерусские повести XV века, и в частности сказания о Дракуле воеводе и Димитрии Басарге, тема сегодняшней беседы профессора, доктора филологических наук Александра Николаевича Кужанкова.
Литературные произведения как бы опережают время, то есть они предваряют то, что будет. А с другой стороны, видите, здесь и попытка создать характеры. Ведь в древнерусской словесности характеров не было. Там есть только белое и есть только черное. Здесь, а видите, здесь есть уже попытка, более всесторонне посмотреть. Жестокий правитель, но он может быть и защищать правду, защищать веру. Понимаете, то есть во всем и можно, и нужно видеть божественную волю. Вот данная повесть как раз об этом. Это вымышленный образ. Но, что интересно, вот когда мы говорим о трех редакциях, я взял самую раннюю редакцию, антиохийскую. Вот если мы возьмем редакцию XVI века, там уже вот из Киева едет, то есть русская земля, то есть поэтому там усилие больше на русскую землю, на православную землю, что купец именно из нее, и благочестие только в русской земле. То есть мы видим, что повести отражают уже идеологию. Вот три редакции, и они все три идеологичны. Это тоже, в общем-то, не случайно. Почему? Потому что, когда я в прошлый раз говорил, вот Москва, Третий Рим, эта теория религиозно-эсхатологическая, она превратится в политическую. Как она только превратится в политическую, сразу на ее место опять появится религиозная теория. Москва – зримый образ Горнего Иерусалима. То есть вот не может быть Русь существовать без религиозной идеи. А религиозная идея одна, мы с вами говорили. Русская идея, да, хранение православия до страшного суда. Они могут меняться, теории. То есть Москва – третий день, Москва – Новый Иерусалим. Это не важно. Но она одна. То есть вот хранение православия до страшного суда. Понимаете, это то, на чем стоит наша держава. Пока. А вот если не будет на этом стоять, тогда она погибнет. Так что, и опять же таки, вот Москва – зримый образ Горнего Иерусалима, это уже нужно смотреть на Красной площади. Иначе бы просто для того, чтобы развлекать читателя, никто бы из древнерусских писателей не писал. Ну, это такое вот небольшое вступление, что ли, к сегодняшней лекции. Хотя будет еще одно такое серьезное замечание у меня, предваряющее, в общем, рассмотрение тех произведений, которые я взял для сегодняшней лекции. Мы с вами говорили, что вот этот вот большой период с XI по конец XV века, ну, такая, как я ее называю, большая литературная формация, такой вот термин ввожу, литературная формация, она была обусловлена теоцентрическим мировоззрением. То есть в центре Вселенной мыслился Бог. Отсюда теоцентрическое мировоззрение. Вот с конца XV века, в XVI веке и до 40-х годов XVII века было уже антропоцентрическое мировоззрение. То есть в центре Вселенной будет мыслиться человек. Иными словами, когда мы с вами сегодня будем говорить о древнерусских повестях второй половины XV века, мы увидим, как смыкаются теоцентрическое мировоззрение с антропоцентрическим. И как уже одной из основных тем в древнерусской литературе будет тема личности. Собственно, она будет важна для XVI века. Почему? Потому что личность царя будет привлекать внимание. Это естественно. Знаменитая переписка Грозного с Купским. То есть в центре внимания роль государя. И две точки зрения схлестнутся в XVI веке, каким должен быть царь, государь. Точка зрения Курского и точка зрения православного царя Ивана Грозного. С другой стороны, тот же Курский, когда сбежит из России, поселится в Польше, он напишет историю о государе Московском. То есть и там реальная историческая личность уже будет в центре внимания. И его уже будут судить человеческим судом. Вот это очень важный момент, очень важный аспект. То есть, смотрите, в этот период, о котором мы сейчас говорим, 11-15 век, о человеке не судят. Потому что каким судом будете судить вы, таким и вас Господь будет судить на страшном суде. Поэтому о человеке не судят. В 16 веке что-то происходит такое, что уже дает возможность древнерусскому автору, древнерусскому писателю высказывать собственное мнение, точнее, собственное суждение. То есть вот суд и суждение, собственное суждение. Что это? А это развитие мировоззрения. Вот в 14-м, в первой половине 15 века это мировоззрение еще было религиозно таким прагматическим. То есть прагматизм уже будет чувствоваться мировоззрение. Что значит прагматизм? Это значит, что будет накапливаться какой-то человеческий опыт. Он будет, естественно, собираться в какие-то большие произведения, ну, как домостроек, или же, например, такой свод полезных советов для добродетельного, рачительного хозяина, дачника, назиратель. То есть вот если бы перевести его, это самое лучшее руководство для дачника, это назиратель, потому что там очень много всяких практических советов, как что выращивать, когда что сажать, соответственно, какой будет тогда урожай. Так что это такое руководство, повторяю, основанное на практике, то есть уже собирается человеческий опыт, то есть вот проявляется прагматизм. Это в конце 15 века, он еще чувствуется прагматизм, но здесь же и начинается уже проявляться и рационализм. Вот в XVI веке рационализм будет набирать силу. И если мы посмотрим на вот метод познания мира, вот 11-15 век, это от общего к конкретному, вот от мироздания к человеку, то если мы посмотрим на XVI век, то там уже будет совершенно другое. Там уже будет от частного к общему, то есть от человека к сословию, от человека к государству, от каких-то качеств человеческих уже к характеру. То есть вот характер начнет проступать в XVI веке. Хотя в той повести, о которой мы сегодня будем говорить, мы уже видим зарождение характера. Потому что в произведениях, о которых мы говорили прежде, ведь мы не говорили о характере. А почему? Потому что, скажем, в житиях изображен идеал. Вы можете назвать мне идеальный образ в русской литературе XIX века. Подчеркиваю, идеальный образ, художественный образ. Не пытайтесь, не назовете, потому что его нет. И вот это ведь тоже очень важно. Почему в XVI веке, в Золотой век, нет идеального образа, а его невозможно создать. В житиях он есть. Почему? Потому что идеален Христос, вот идеал. И все это прекрасно понимают. Скажем, то, что пытался сделать Достоевский. Вот пытался он положительно прекрасного человека, то есть максимально приблизить образ к Христу. Насколько это у него получилось? Или у других писателей XIX века, насколько это получается? Можно ли изобразить Христа в художественной литературе? Сразу могу сказать, нельзя. Потому что грешный человек не может изобразить образ, создать образ художественный. Тем более художественный, это значит, уже на вымысле будет основываться это. Понимаете? Но это отдельная тема, даст Бог, если мы придем в XIX век, там мы ее будем затрагивать. Но в житиях можно изобразить идеальный образ. Кто первым, мы с вами знаем, кто первым исполнил все 19 заповедей? Спаситель. И все праведники идут путем Христовым, то есть они тоже исполняют все 19 заповедей. Поэтому это и есть идеальный образ. Образы святых. Это, повторяю, в житиях. Почему 19? Потому что 10 ветхозаветных плюс 9 заповедей блаженства. Поэтому вот 19 заповедей. Так что в житиях есть идеальный образ. Повторяю, в художественной литературе его нету. Может быть, положительные – да. Причем тоже с оговорками. Но идеальных нет. Теперь, поскольку мы говорим с вами о конце 15 века, или второй половине 15 века, мы с вами должны тоже помнить о двух вещах. Первое. То, что были сильны эсхатологические ожидания. И вообще, это просто нельзя забывать. Если в какой-то лекции об этом не напоминаю, то это не значит, что этого не было. То есть мы же все с вами рассматриваем в контексте. Обязательно любое произведение нужно рассматривать в контексте своего времени, своей культуры. И понятное дело, что без этого контекста нам не раскроется во всей полноте произведение. И второе, подсчитывали, в прошлый раз мы с вами говорили, когда же настанет страшный суд. Значит, рационализм прагматизм, рационализм, он уже проявляется хотя бы в этих расчетах новых и пасхалей, и нового конца, ожидаемого конца света, и даже в теории Москва-Третий Рим, потому что это тоже, в общем-то, в какой-то степени рационализм. Почему? Потому что и прагматизм, и рационализм, почему? Ну, и религиозный, естественно. А потому что в Библии об этом говорится, значит, мы можем как-то вот на основании этих высказаний в Библии попытаться выстроить историю человечества, вот когда настанет страшный суд. Да, и еще третье к этому добавлю. Смотрите, мы наблюдали с вами в повестях второй половины 15 века, ну, скажем, о Вавилонском царстве или вот о новгородском белом клобуке, а потом и в сказаниях князях Владимирских, очень важный такой момент, вот это связанный с Москва Третий Рим, теорией построения нового православного царства. Значит, уже тогда можно сказать, вопрос поднимался и о правителе. Какой должен быть правитель в этом царстве? Конечно же, эта тема будет 16 века, но, тем не менее, вот тех вот повестях, о которых мы с вами будем говорить, уже затрагивается эта тема. На пустом месте ничего не появляется. Обязательно есть предпосылки и к теории, как мы в прошлый раз с вами говорили, и к созданию тех или иных художественных образов, отражение той или иной идеи. Вот Москва, Третий Рим, а потом Новый Иерусалим. И совершенно очевидно, что древнерусские писатели ставят очень важный вопрос, а какой должен быть правитель в Отечестве. И вот мы начнем с вами с первой повести. Это сказание о Дракуле-воеводе. Это одно из древнейших, оригинальных древнерусских произведений, художественной уже словесности, художественной литературы, художественной прозы. Авторство этого сказания приписывают дьяку Ивана III Федору Курицыну. Это был посол. Дьяк – это не дьякон, не путайте. Дьяк – это должность довольно-таки высокая, боярин занимал эту должность. Это мог быть вот как раз вот послом Федор Курицын был. И он в 1482-84 годах он возглавлял посольство русское, Венгрию и Молдавию. И там узнал предание о мутьянском, то есть румынском, или мутьянина, мутьянская страна – это горная страна. То есть вот румынском воеводе Владе Цепеше. Влад Цепеш, который правил в 1456-62 годах, первое его правление, потом в 1477 году он правил в этой Валашской своей области, то есть это историческое лицо, и прославился он крайней жестокостью. Получил за это прозвище Цепеш, которое переводится на русский язык как «наколосажатель». То есть его любимая казнь – это сажать на кол. Уже в 1486 году эту повесть переписал замечательный совершенно книжник из Кирилла Белозерского монастыря Ефросин. Вообще до нас дошло 6 сборников, переписанные рукой Ефросина, и он собирал туда вот различные поучительные такие истории, помимо, конечно, духовной литературы, ну и вот такие истории назидательные. Собственно, наша повесть или сказание о Дракуле-воеводе, конечно же, очень отличается от европейских историй. Исходной истории о Дракуле, или, как вот его говорили, драконе или дьяволе, были использованы и анонимным автором немецких книжных хроник конца XV века о великом изверге Дракуле Вайда. Так называлось это повествование. Использовал эти истории и итальянский гуманист Антонио Бонфини в своей венгерской хронике, написанной где-то вот в 90-е годы 15 века. И должен заметить, что и в немецкой, и в итальянской хрониках Влад Цепеш изображается как очень жестокий правитель. В русской же трактовке, которая больше близка вот к итальянской хронике Антонио Бонфини, он показан, ну, как бы, так сказать, с двух сторон. То есть и как человек жестокий, но и справедливый. Вот на это я хочу обратить ваше особое внимание. Вообще, русская литература, даже когда она использует западноевропейские образцы, не всегда им следует. Вот что мне нравится в русской литературе, это всегда в ней присутствует творческое начало. Обязательно. То есть даже когда мы будем с вами говорить о переводах XVIII века, то эти переводы можно будет назвать условно переводами. Скорее, это даже переложения, такие авторские переложения. Но не переводы в буквальном смысле или в том понимании, какое мы сейчас в них вкладываем. Но что вот художественная струя, она обязательно в них присутствует. Ну вот, предварив такими вот краткими сообщениями, мы с вами и давайте познакомимся с этой повестью или сказанием. Буду цитаты приводить на уже современном языке, хотя любой перевод, он, конечно же, проигрывает оригинально. Поэтому, может быть, в некоторых случаях я буду как раз использовать и древнерусский текст, что он, конечно, более точен, и в каких-то случаях мне он нужен будет именно древнерусский текст. Все-таки мы с вами должны отдавать себе отчет, что это первые художественные произведения. Это описание различных эпизодов из жизни Влада Цепиша или Дракулы, и воспроизводятся они как-то, так сказать, можно сказать, по наитию, потому что, грубо говоря, композиции здесь еще нету. Хотя, конечно, есть вот зачин, то есть вот есть начало, есть конец, но это больше связано как раз с самой жизнью Влада Цепиша, а не столько вот с авторством и продуманной композицией Федора Курицына. Итак, как обычно древнерусские повествования начинаются: «Был в мутьянской земле воевода христианин греческой веры. Имя его по-валашски Дракула, а по-нашему Дьявола. Так жесток и мудр был, что каково имя, такова была и жизнь его». Но, по сути дела, вот в этом посыле, вот в самом первом посыле, уже очень многое сказано. Но на что я сразу хочу обратить ваше внимание. Во-первых, христианин греческой веры. Нам встречалось прежде такое сочетание? Нет. Обычно говорили с греческой веры, да, а тут вот подчеркивается, что он христианин, ну, так сказать, вот греческий знает. Эквивалентом может выступать православие? Да, конечно же, в какой-то степени может, а может быть, в значительной степени. Пока я не знаю. Да, сделаем вид, что я пока не читал это. Но почему я на это обращаю внимание? Потому что автор с этого начинает. А почему он с этого начинает? Если он будет показывать очень жестокого правителя. Значит, он не случайно обращает внимание на веру его? Да, не случайно. Почему? А вот уже это и есть вот та самая интрига, о которой мы с вами говорили. Там нет сюжетной интриги, но всегда есть смысловая интрига, если мы внимательно читаем. Это небольшие произведения, поэтому их нужно очень внимательно читать. В каждом предложении есть какая-то информация, пропустим мы ее, значит, мы что-то или не увидим, или неправильно истолкуем это произведение. Теперь смотрите, так жесток был и мудр. Разные характеристики, да, вот жестокость и мудрость. Как это может быть мудрый человек жестоким? Что-то, вот, в общем-то, несовместимое получается. И прозвище, соответственно, получил «Дьявол». Да как это христианин греческой веры будет называться «Дьявол»? Знаете, уже тоже есть некое несоответствие. И, значит, уже сразу у читателя того времени возникает вопрос, а почему же, во-первых, его так прозвали? И действительно ли он был христианин греческой веры? Что уже сразу вызывает сомнение. Это у читателя того времени, я подчеркиваю. Ну и у нас тоже. И каково имя, такова и жизнь его. То есть, понимаете, вот уже есть основной посыл. Если он Дракула, да, значит, по имени и жизнь. То есть, это тоже, в общем-то, важный такой посыл. Значит, вот дальше автор просто должен доказать верность вот этого своего выдвинутого в самом начале постулата. Какова жизнь, таково имя, такова жизнь. Вот дальше уже различные эпизоды из жизни этого Дракулы. Вот как-то однажды пришли к нему послы от турецкого царя. Ну, пусть вас не смущает, что вот не паши, там, не султана, а вот именно царя, потому что, ну, в общем-то, русские показывают, что любой правитель, тем более, что ханом тоже нас называли царями, любой правитель – это царь. Тем более, что если мы вспомним русские народные сказки, да, то там любой правитель всегда царь. Да, так что тут, в общем, менталитет такой, что вот от царя. И пришли эти послы, поклонились, но не сняли по своему обычаю колпаков с головы. И тогда, естественно, Влад Цепиш у них и спрашивает, почему они такой позор ему учинили. Не сняли головные уборы, поклонились. Вот, почему они пришли к великому государю и такое бесчестие ему сотворили? А те отвечают, таков обычай государь в нашей земле. Ага, раз у вас такой обычай, то он же мудр. Не забывайте. Тогда он и говорит им, и я хочу закон ваш подтвердить, чтобы крепко его держали. И приказывают принести гвозди и молоток, и приказывают своим слугам эти колпаки гвоздями прибить к голове. Это вот так вы будете крепче держаться своего закона. И отпускает их со словами: «Идите и скажите государю вашему, он привык терпеть от вас такое бесчестие, а мы не привыкли, и пусть не посылает свой обычай являть другим государям, которым обычай такой чужд, а у себя его и блюдет». Ну, мы с вами ведь знаем русскую пословицу: «Чужой монастырь своим уставом не ходит». То есть нужно, если ты пришел в чужую землю, значит, нужно этой земли закон уважать, а не свой приносить и, естественно, навязывать. Так что, вот видите, как распорядился Дракула в данной ситуации. Естественно, что турецкий паша разгневался на Дракулу и пошел на него войну, тем, чтобы отомстить за такое бесчестие своим послам. Потому что послы – это все речь посланники самого государя. Значит, обидели послов, обидели самого государя. И вот пришел он с большой ратью, и понятное дело, что воевода Валашский не имеет такой огромной армии, поэтому он нападает на турок ночью с небольшим своим войском и довольно-таки серьезный урон приносит туркам. Но понятное дело, что победить их он полностью не может, и вынужден был отступить и устроил смотр своему войску. Тот, кто был ранен в грудь, того он награждал, а кто в спину, того казнил. Почему? Потому что, значит, этот воин побежал с поля брани. Значит, это не воин, это трус. Он собирает свое войско, оставшееся, и говорит: вот если кто-то хочет пойти со мной подвоевать, значит, пусть идет. Но если кто-то боится смерти, то пусть остается дома. Потому что нельзя идти на войну и бояться смерти. И когда уже султан об этом узнал, как вот распорядился со своими воинами Дракула, то он ушел из Валашской земли. Потому что он понял, что воевать с Владом Цепишем невозможно. Слишком большой урон будет его войску. Послал он тогда новых послов к Дракуле, сказав, чтобы Дракула платил ему дань. Дракула вот по-своему тоже как поступает, он воздает должные почести этому новому послу и говорит: готов служить и самому царю турецкому, если царь готов меня принять на службу, то даже готов и с войском своим прийти. Посол с подарками возвращается, все это рассказывает, и турецкий султан, естественно, возрадовался тому, что вот Влад Цепиш готов перейти к нему на службу, говорит, готов принять его, и посылает опять посла. И тогда Влад говорит Цепиш, что передайте турецкому султану, чтобы он не чинил никакой опоры моему войску, когда я буду идти к нему на службу. Опять же таки, в данном случае, что он сделал? Ну, то, что мы называем сейчас перехитрил, да? То есть вот обманул по-своему. Что как только он углубился в турецкую землю на 5 дней похода, тут разворачивает свои войска и начал грабить и всех убивать, освобождая только христиан, которые попали в турецкий плен. А основных, так сказать, не щадил ни детей, ни женщин. В общем, нанес огромный урон турецкому паше, и тот не мог ничего сделать. Опять же таки вот получилось так, что по-своему послужил Дракула этому царю. «Идите, поведайте царю вашему обо всем, что видели. Сколько мог, послужил ему. И если люба ему моя служба, готова еще ему также служить, сколько сил моих станет. Царь же ничего не смог ни сделать, только себя опозорил», замечает вот автор. Но больше всего в своей земле Дракула ненавидел зло. Вот это вот потрясающе. Зло ненавидит зло. То есть воплощение зла, да, вот Дракула воевода, ненавидит зло. А что имеется в виду? Если кто-то совершал какое-нибудь преступление, или что-нибудь украдет, или ограбит, или обманет, то Дракула тут же совершал суд. И чаще всего вот любимое его занятие – это сажать на кол. Но, с другой стороны, он искоренил в своей земле воровство. Скажем, был у него колодец, был источник, замечательно совершенно питьевой водой, колодец был, и место удивительное. Поэтому он повелел, чтобы здесь поставили чашу золотую, чтобы не просто было приятно пить холодную воду, но и из приятного такого золотого кубка. И никто не осмелился украсть эту чашу. Вот что делает вот древнерусский автор? Он приводит как положительные примеры, так и отрицательные примеры. Но самое главное, на чем держится власть Дракулы, это, конечно же, на страхе. Почему эта повесть, вот интересный такой момент, в XVI веке почти не переписывалась? У нас нет списков XVI века. То есть в конце XV века есть, 17-го есть, а в XVI нет. Возникают какие аллюзии? Естественно, с Иваном Грозным, правильно? Потому что кто читал бы, так сказать, вот сразу же понимал. Поэтому, по-видимому, боялись переписывают в 16 веке эту повесть. Да, ее читали вот в старых писках, ну, дескать, переписано, значит, вот, и пользуется, ну, понятно, что параллели иногда напрашиваются само собой.
Продолжение размышлений доктора филологических наук профессора Александра Николаевича Ужанкова о древнерусской повести XV века, в частности, о Дракуле воеводе Дмитрии Басарге, вы услышите в следующий четверг.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Схиархимандрита Илия, протоиерея Александра, протоиерея Алексия, тяжко болящего Владимира, болящих Натальи и Ольги, Елены, болящего Максима, Калерии, младенца Владислава, Валентины, Игоря, Иулии, Елизаветы, Зинаиды, Игоря, Анны, Александры, Сергия, Геннадия, Натальи, Марии, Николая, Натальи, Николая, путешествующей Иоанны, Елизаветы, игумена Феофана, Алексия, Алексия, и просим, дорогие братья и сестры, ваших молитв о упокоении новопреставленной Киры.